Я, Аня Шалютина, приглашаю вас на прогулку по 52-й улице Нью-Йорка, где бьется сердце джаза. 52-я улица.
Окей, окей.
52nd Street.
Лучшее радио приветствует вас на прогулке по 52-й улице Нью-Йорка, где бьется сердце джаза. Каждый будний день с воскресенья по четверг с 8 до 9 мы здесь вместе с вами слушаем лучшую джазовую музыку, вспоминаем имена лучших джазовых авторов и исполнителей, обсуждаем то, как они все вместе изменили мир, но и повлияли, конечно, на каждого из нас. Меня зовут Аня Шалютина, и мы начинаем. Вы знаете, разные бывают поводы для того, чтобы вспомнить великих музыкантов. И, к сожалению, ну, такова жизнь, ребята. Очень многих музыкантов, артистов, вообще людей искусства и культуры мы вспоминаем только после их ухода. Сегодня как раз вот такой случай. Сегодня я буду говорить о человеке, который действительно является большим артистом. Не буду говорить о нем в прошедшем времени, он продолжает являться большим артистом. О человеке, который для широких слоев населения олицетворяет популярную, комфортную сторону джазовой музыки, так называемый гладкий джаз, он же smooth jazz. Человек, о котором мы сегодня будем с вами говорить, в smooth джазе сделал больше других, и работа его, нет, это не только музыка, знаете, для шведского стола, как говорится, имеет не только развлекательную ценность, действительно, этот человек был одним из самых влиятельных в мире саксофонистов, первоклассным мастером своего инструмента. И это тот случай, когда публика знает и любит его записи, его произведения, но совершенно не обязательно знает его имя. Именно он сопровождает многих из нас в холлах торговых центров, в лифтах высотных зданий, на отдыхе. В общем, это такая фоновая, очень красивая музыка, которая сопровождает нашу жизнь, и мы с вами часто ее не замечаем. Человек очень-очень-очень-очень сложной судьбы, очень большой борец и боец, который буквально недавно, к сожалению, 12 мая, ушел из жизни на 78-м году жизни. И вроде бы жизнь большая за плечами, а с другой стороны еще жить и жить, и играть. Дамы и господа, наш с вами сегодняшний герой, прекрасный саксофонист, один из отцов и главных представителей smooth джаза, мистер Дэвид Сенборн.
We'll be right back.
52-я улица, где бьется сердце джаза. Окей, окей. 52nd Street.
Да, друзья, сегодня мы с вами говорим о Дэвиде Сэнборне и о его действительно очень кинематографической судьбе. Давайте начнем с самого-самого начала. Дэвид Сэнборн родился в Тампе, в штате Флорида, вырос в Кирквуде, в Миссури, и в 3 года он заболел полиомиелитом. Полиомиелит — это страшное заболевание, я не буду описывать, как это все дело происходит. Я не врач, не доктор. Я знаю, что это действительно очень серьезная история. Это страшное заболевание. И как бы вам это так сказать? До 11 лет он, вот в 3 года у него диагностировали, и до 11 лет, это 8 лет, он был практически неразлучен с аппаратом искусственного дыхания. И он практически не мог сам дышать, пока... Да, мы говорим с вами про саксофониста, если что, что просто невероятно удивительно. Пока родителям мальчика не встретился один терапевт детский, который рискнул дать совет. Попытайтесь укрепить легкие мальчика путем постоянных занятий на каком-либо духовом инструменте. И, как вы уже догадываетесь, Дэвид выбрал саксофон. И выбрал он саксофон, потому что ему всегда нравилось слушать Чарли Паркера. Такой вот у него был кумир. И потом, собственно, Дэвид всегда говорил, что игра на саксофоне была для меня единственным способом петь без пения. Понимаете, у него была очень ограниченная дыхательная функция, и о том, чтобы петь, вообще речь совершенно не шла. Занятия пошли, на удивление, удачно. И уже в 14 мальчик, который 3 года назад не мог вообще без аппарата искусственного дыхания выйти куда-то, вообще не мог ничего делать, уже через 3 года, в 14 лет, он играл в разных клубах. И играл он в клубах рядом со звездой ритм-н-блюза Джилл Ивенс. А в 72-м году его пригласили в группу самого Стиви Уандера. Ему на этот момент... Нашему сегодняшнему с вами герою было всего-то навсего, это я сейчас так плохо считаю, 25-27 лет, если я правильно посчитала. Но до этого, когда ему было 17 или 18 лет, это я из мемуаров самого Сэнборна вам рассказываю, пришло время решать, что делать дальше, он вдруг понял, что в жизни не получал большего удовольствия, чем играя музыку. И что у него реально нет другого выбора, и он должен стать музыкантом. Не то, что он хочет, он должен. Я сейчас процитирую самого Сэнборна: или это стать музыкантом, или красть автомобили. 1 год, с 63 по 64 Сэнборн учился музыке в Северо-Западном университете. Кстати, тогда был один из немногих университетов с классом саксофона. А с 65 по 67 в университете штата Айова. После этого переехал в Сан-Франциско, и там случилось действительно судьбоносное для него знакомство с барабанщиком Филиппом Уилсоном, который пригласил Сэнборна в Пол Баттерфилд Блюз Бэнд. В составе этой блюзовой группы Сэнборн выступил на сцене легендарного Вудстока. Группа была блюз-роковая. И все. И покатилась его карьера, покатилась исключительно вверх. Понятно, что к его невероятной жизненной истории еще добавлялось то, что Сэнборн был очень-очень-очень приятным человеком, что случается действительно редко в музыкантском мире. Но об этом мы с вами поговорим чуть позже. Давайте все-таки будем слушать музыку. «Brother Ray», так называется следующая пьеса.
Thank you.
52-я улица, где бьется сердце джаза. Окей, окей.
52nd Street. Так вот, все, что можно было узнать о Дэвиде Сенборне от его знакомых, коллег, от всех, кто с ним работал и его знал, что он был очень скромным, очень душевным, очень романтичным человеком. И действительно так получилось, что вот эта ужасная болезнь привела его к инструменту, который стал делом всей его жизни. Мы с вами остановились на моменте, когда Сенборну где-то нет еще и 30, а он уже вместе с Пол Баттерфилд Блюз Бэнд сыграл на сцене Вудстока и молодого романтично звучащего саксофониста. Он играл и на альт, и на альтушке, и на теноре, и на сопрано-саксофоне, и даже на флейте. А еще многие знали о его непростой судьбе и охотно приглашали его в свои группы в качестве сайдмена. Он и записывался, и повыступал со Стиви Уандером на альбоме его Talking Book, вы можете слышать, Дэвида Сенборна. Кроме записей выступления с ним, он поработал с Джиллом Ивансом, и еще молодой Сенборн мог похвастаться совместными концертами с Rolling Stones, Breaker Brothers, El Jaru, Брюсом Спрингстином на его альбоме Born to Run. Он звучит, и у них была достаточно долгая веха взаимоотношений с Дэвидом Боуи. И опять же, я читала мемуары Сенборна, и он там писал, что работать с Боуи было совершенно великолепно. Он человек, который дает музыкантам много свободы, и мы могли играть соло подолгу, и никто никогда против этого не возражал. Именно саксофонное соло Сенборна с альбома Дэвида Боуи «Young Americans», заглавный трек которого мы с вами еще сегодня послушаем, привлекли внимание звукозаписывающей компании «Электро». И после этого альбома «Боуи» «Электро» предложили Сенборну собрать собственную группу для того, чтобы записать свой первый альбом. Так и вышло. В 1975 году вышел первый сольный альбом Дэвида Сенборна под названием «Talking Off». Дальше была большая карьера, и все еще не было премии Грэмми. Только пятый по счету альбом Сенборна «Hideaway» был впервые номинирован на Грэмми в категории «Лучшее исполнение в стиле R&B». И вообще во время записи «Hideaway» Сенборн познакомился с известным джаз-роковым басистом Маркусом Миллером, небезызвестным нам, мы несколько раз о нем подробно с вами разговаривали. А Маркус Миллер присоединился к Сенборну и к его группе и вместе с ними записал новый альбом «Voyeur», который в 81 году наконец-то сделал Сенборна обладателем первой и не последней, спойлер, в его карьере статуэтки Грэмми. Продолжим слушать музыку, друзья мои. Это Дэвид Сенборн и его бэнд. Это, кстати, лайв. Мы с вами слушаем лайв из Будапешта 2015 года и пьеса «Мапуто», так она называется. Thank you. Тут такое дело, что вроде бы трек-то не закончился, но надо немножко поговорить тоже успеть. Вы им скажете, что мы тут музыку в первую очередь пришли слушать, и я с вами соглашусь. Но и поговорить тоже немножко нужно. Оставлю вот так ненавязчиво на фоне. Итак, Дэвид Сэнборн, друзья мои, наконец-то в 81-м году получил только в 81-м. Свою первую статуэтку Грэмми, и вообще 80-е это был пик его популярности. В октябре 83-го он завершил запись 7-го альбома Double Vision и получил сразу вторую статуэтку Грэмми. В американских музыкальных клубах все чаще выступали молодые саксофонисты, которые откровенно подражали его манере игры. Кэнди Далфер, самая известная женщина-саксофонистка, не раз любила повторять в своих интервью, что ее кумир именно Дэвид Сэнборн. Пиком известности Сэнборна стали 88-й, 89-й, 90-й годы, когда, помимо всего прочего, помимо его музыкальной карьеры, он вел на американском телевидении собственную воскресную ночную телепрограмму «Night Music». И в этой программе, можно сказать, мы были практически с ним коллегами. Он представлял там множество джазовых и около джазовых артистов, беседовал с ними, представлял их выступления, иногда вместе с ними сам играл. В общем, эта программа действительно стала для целого поколения, для поколения музыкантов таким, знаете, фактором известности. А для поколения слушателей такой большим окном в джазовый мир, то есть для целого поколения джазменов и со зрительской, и с исполнительской стороны, действительно, это была просто очень-очень знаковая, действительно, очень знаковая программа. Так, что еще мы с вами, друзья, должны знать об этом прекрасном человеке? Я вам очень рекомендую посмотреть его выступление на джазовом фестивале в Монтрё. Он выступал в совместном проекте Legends. Я вам много раз уже упоминала, с Эриком Клэптоном, да, с Маркусом Миллером, с Джо Сэмплом, со Стиви Гэддом. И там же был тоже Дэвид Сэнборн. Это просто культовое выступление. Я, если в хорошем качестве, годном, так сказать, все это дело обнаружу, то мы с вами обязательно и посмотрим, и послушаем. Ну, посмотрим нет, но послушаем целиком этот концерт. Что еще? Он сотрудничал, правда, со многими, действительно, со многими музыкантами, и со Стингом, и с вокалисткой Кассандрой Уилсон, и у него было какое-то огромное количество альбомов, то ли 20, то ли 30. Точно знаю, что с Кассандрой Уилсон он работал над 20-м своим диском, который называется Inside, и назван он так, потому что большая часть записей была сделана у Сэнборна дома, вы не поверите. В итоге у Дэвида Сэнборна в общей сложности за всю карьеру было 6 статуэток Грэмми. И единственное, я думаю, чего он не успел получить, а очень заслужил, это статуэтку Грэмми за достижение всей жизни. Потому что действительно, по совокупности факторов, потому что я вам рассказываю, Дэвид Сэнборн был человеком, который повлиял на формирование целого поколения, а может быть и не одного музыкантов. Camel Island, да. Так называется следующая пьеса.
52-я улица, где бьется сердце джаза. Окей, окей. 52nd
Street. Как вы поняли, человек действительно был легендарный, сформировавший поколения, и, к сожалению, его полимиелит, с которым он поборолся на протяжении всей своей жизни, дал осложнение, не осложнение, понятно, что у него был ослабленный иммунитет, и было со здоровьем все не очень хорошо, и у него была онкология, онкология это давала несколько рецидивов, и, собственно, от онкологии он в итоге и умер, несмотря на то, что Сэндберн чувствовал себя нормально, поддерживал свой обычный творческий график. Его выступления были распланированы до 2025 года. Он совершенно вообще никуда не собирался, но, как говорится, мы предполагаем. Вот вам цитата самого Дэвида Сэндберна из его большого интервью. «Я думаю, что краеугольный камень всего, что я сделал, — мои эмоции. Хорошая музыка, независимо от стиля, доходит до людей кратчайшим путем, от сердца к сердцу. Я абсолютно завишу от людей, с которыми играю. Я считаю очень важным для себя работать именно с яркими людьми, с сильными личностями и сильными музыкантами. Мне не интересны люди, мне не интересны люди, которые лишь банально исполняют отведенные им на сцене роли. Я хочу, чтобы мои музыканты за время концерта выкладывались полностью. Ведь музыка — это всегда результат игры конкретного человека, а не наоборот. То есть это музыканты должны исполнять музыку, а не музыка — трясти музыканта». Вот такой подход, кстати, с которым я очень согласна, хотя меня никто не спрашивал, но я действительно очень согласна. Как всегда, очень жаль. Очень-очень Это 52-я улица, друзья, где бьется сердце джаза, посвященная уже памяти Дэвида Сэндберна. И все, что я могу вам сказать, это мой обычный вывод, когда программа посвящена музыкантам, которые нас покидают и покидают сейчас. Это берегите людей, ходите на концерты музыкантов, выражайте им свою любовь и восторг при жизни. Знаете ли, потом это уже совсем не актуально. Меня зовут Аня Шалютина. Хорошего вам вечера, друзья. Наслаждайтесь хорошей музыкой. Пока.